Здравствуйте! Это 12-й юбилейный выпуск подкаста «9» из Microsoft. Сегодня в студии я, Петр Диденко, и мой коллега Михаил Черномордиков. Также сегодня у нас один приглашенный гость, о котором мы сейчас расскажем. Обычно вначале я рассказываю, в какой комнате мы сидим. Сегодня мы сидим в комнате «Эмбер», что значит «янтарь», по-моему, красного цвета на 4-м этаже. Миша, ты у нас сегодня недолго, поэтому давай, скажи пару слов и уже уходи.
Здравствуйте, друзья! Сегодня действительно незапланированный подкаст, и я, к сожалению, не смогу принять в нем участие, просто потому что завтра я уезжаю в длительные поездки, это командировки плюс небольшой отпуск, и вернусь только 10 августа. Поэтому передаю вам всем пламенный привет, уверен, что новый выпуск будет интересным, ну и не забудьте обсудить тут между делом Windows 7, Office Web Applications, Azure, Windows Mobile Marketplace и другие интересные темы. Вот так вот.
Чемодан, вокзал Мурманск. Пока, пока, Миша, пока. Здравствуй, Вова. Сегодня с нами мой коллега Вова Габриэль, и сегодня мы будем вдвоем обсуждать все названные Мишей темы. Здравствуй, Вова.
Привет, привет. У нас, кстати, комната называется «Желтый амбер», а не «Красный амбер». Янтарь-то он желтый, а не красный.
Да, кстати, я подумал, красный янтарь — это было бы очень кроваво так. Но мы сидим в желтой зоне, это правда. Короче, это у нас такой специальный, незапланированный, экстренный выпуск подкаста «9».
Ну, я надеюсь, он юбилейный.
Он всегда юбилейный. Говори, вот ты у нас гость, говори перпендикулярно микрофон. Сбоку нельзя.
Я надеюсь, он юбилейный.
Ты неправильно говоришь, давай тренироваться.
Я надеюсь, он юбилейный.
Вот так зашибись. Это действительно юбилейный 12-й выпуск. Мы сегодня обсуждаем новости, которые были объявлены на всемирной партнерской конференции Microsoft в Новом Орлеане. Я думаю, те, кто считает мой и Миши Твиттер, тех мы уже задолбали этими новостями. А также мы решили задолбать и вас, слушателей подкаста. Итак, у нас три новости. Это Windows 7, Office 2010 и Windows Azure. Собственно, начнем с первой. На всемирной партнерской конференции было объявлено, когда мы увидим Windows 7. Сказали, что соберут его в июле, RTM-версию. Первым партнерам и клиентам она будет доступна 1 сентября. И далее осенью, где-то позднее, всем остальным. А подписчикам MSDN этих нет, что-то там через несколько недель после 1 сентября. Так ведь, по-моему?
Да, да, как-то так. На самом деле у меня такое ощущение, что все, кто хотел посмотреть на Windows 7, уже посмотрели на Windows 7, потому что было масса возможностей получить бета-версию, получить релиз-кандидат. Я, кстати, один из тех, кто пострадал с релиз-кандидатом, когда я пытался проапгрейдить незаконным способом свою бета-версию на релиз-кандидат, это у меня не произошло. И мне пришлось переустанавливать все заново. Ну, хотя, с другой стороны, разработчики предупреждали, что апгрейд не будет работать в этом случае. Но я как-то хотел всех перехитрить, и у меня не получилось. А в общем, да, Windows 7, ура-ура, уже готов, можно им начинать пользоваться.
Ну, то есть это уже состоявшаяся такая реальность. Для меня она состоявшаяся с релиз-кандидата, который, по-моему, 22 апреля собрали. Ну и, соответственно, я думаю, что через пару недель, как раз когда мы все будем в Америке, нам соберут RTM, и мы его дружно поставим, вот, а все остальные будут ждать до 1 сентября.
Нет, я не буду ставить RTM.
Религиозным соображением?
Да, по религиозным соображениям. Моя религия не позволяет мне раньше других поставить RTM.
Ты будешь ждать второго сервис-пака?
Нет, я буду ждать 2 сентября.
Понятно, хорошо. Ну, в общем, здорово, что наконец-то история с разработкой Windows 7 закончится. По-моему, будет прекрасный продукт. И я, честно говоря, не знаю ни одного критического, реально хорошего критического отзыва. В том смысле, что реально конструктивного критического отзыва.
Ты не знаешь ни одного хорошего или ни одного критического?
Нет, не, бывают хорошие критические отзывы и плохие критические отзывы. Плохие — это не конструктивные, хорошие — конструктивные. Ничего особенно конструктивного я вроде не припомню сейчас. А ты как?
Ну, я могу сам дать какой-нибудь критический отзыв. Вот мне в Windows 7...
Конструктивный.
Конструктивный?
Нет, не интересно.
Критический, но конструктивный. Не знаю, получится ли у меня, конечно, быть одновременно и критическим, и конструктивным. Мне показалось, что Windows 7 выработал у меня определенное поведение, которое неправильно относится к ресурсам операционной системы. За счет того, что я себе в панель задач вытащил значки всех офисных приложений, у меня теперь регулярная ситуация, когда у меня открыто, я не знаю, 10 Word-файлов, 20 Excel-евских таблиц, 50 писем в Outlook, которые я читаю, еще 20 интернет-эксплореров. И если раньше в предыдущих операционных системах такое количество всего породило бы жуткое количество кнопок внизу, то теперь этого не происходит. Я открываю все новые и новые, не задумываясь о том, что у меня что-то может начать медленно работать и так далее.
А у тебя проблемы какие-то из-за этого или просто, опять же, по религиозным причинам?
Чтобы... Но это скорее религиозная причина мне, потому что когда я в какой-то момент замечаю, как много всего открыто, я начинаю пугаться, что сейчас это все замораживается. Морозится, остановится и умрет в постоянном свопинге.
Ну?
Но оно почему-то не умирает. Это правда, это здорово, оно почему-то продолжает работать. Еще, конечно, мне ужасно нравится, с какой скоростью теперь все засыпает и просыпается. Особенно просыпается. Я просто в восторге от этого.
Ну, в общем, у меня та же фигня, причем даже на нетбуке с гигабайтом памяти и процессором Atom. Вот, я туда, кстати, переходя к следующей теме, еще и Office 2010 позавчера честно поставил. То есть, действительно взял, скачал и за 20 минут поставил Office 2010. Теперь там с ним буду жить. Очень интересно, что со мной будет происходить в следующие, там, не знаю, несколько месяцев, пока бета-версия следующая не появится. А ты как к офису новому относишься?
По-моему, Петя, с тобой уже все произошло.
Что?
А все практически уже, да. Как я отношусь к новому офису? Ну, я как-то меня раньше, я помню, когда-то спрашивали вы уже, какой мой любимый продукт. И на самом деле, я считаю, что самый великий продукт майкрософтовский – это Excel, конечно. Вот сам, если бы я выбирал из всех майкрософтовских продуктов самый великий, не самый мной любимый, а самый великий, это был бы Excel. И в этом смысле офис – это такая вещь, про которую можно говорить часами, про возможности, которые можно рассказывать, я не знаю, былины. Даже я, когда прихожу на тренинг по офису, я узнаю массу новых вещей интересных, которые хочется применять в своей жизни и повышать свою эффективность благодаря им. Поэтому офис – это мегапродукт. И офис 2010 – это такой шаг вперед, который, не знаю, мы будем еще долго осознавать, мы будем еще годы рассказывать всем, как здорово можно работать с офисом 2010.
Окей, а теперь… Собственно, про анонс. В чем анонс заключался? Ты скажешь или я скажу?
Лучше скажи ты.
Не, ну там идея простая, что мы первый раз показали публике этот самый Office 2010. То есть до этого мы скрывали даже скриншоты. Теперь мы его показали. Но, к сожалению, пока не всем, потому что это не бета-версия публичная, а стадия technical preview. Поэтому мы показали участникам вот той конференции, где было объявлено о показе. Плюс, собственно, некоторым доверенным нашим друзьям. Итого где-то я слышал, что порядка 10 тысяч человек получило доступ к офису, к обычному настольному офису, который они могут скачать, поставить, попробовать, написать нам фидбэк, а также к онлайновому офису, то есть к веб-приложению.
Да, как вы знаете, у офиса всегда были какие-то веб-компоненты. Если вспомнить, еще начиная с версии, наверное, 2000-й, были веб-компоненты для офиса, которые позволяли красиво показать табличку на веб-страничке, показать графики какие-то, показать аксессовскую формочку на веб-страничке и так далее. А потом эти веб-компоненты развивались. Иногда они по-разному вели себя в разных версиях. Это не нравилось некоторым разработчикам, а теперь они стали полноценными веб-приложениями, и это теперь не компоненты какие-то, нормальные веб-приложения, где вы можете редактировать документы, просматривать, что-то делать с ними.
То есть это онлайновый Word, онлайновый Excel, онлайновый PowerPoint, это как минимум что-то еще, да. Наверное. Соответственно, с возможностью совместной работы одновременной, не говоря уже о том, что все эти прекрасные документы можно складывать где-то в облаке и иметь доступ к ним нескольким людям одновременно. Вы можете одновременно работать над одним и тем же документом, одновременно менять в нем буковки, раскрашивать его, дописывать, переписывать и так далее. Это вот то, что будет происходить в онлайне прямо.
Самое приятное, что все это вы сможете делать не только на каком-нибудь сервисе типа officelife.com, да, на котором, в принципе, некоторые пользователи уже сейчас могут иметь возможность делать такие вещи, но все это вы сможете делать и на своем локальном веб-сервере, куда вы поставите серверные компоненты офиса. Вы сможете сделать свой серверный редактор страничек, вы сможете предоставлять его в своей, например, изолированной совершенно сети, которая будет недоступна никому больше и так далее.
То есть буквально без интернета даже. То есть вы можете поставить у себя сервер с этим самым офисом, не загружать в облако, в клауд ваши документы, если вы этого почему-то боитесь, и все будет происходить прямо у вас. В принципе, даже интернет, наверное, можно будет отключить. Вот как-то так.
Ну, не как-то так, а именно так. И плюс к этому не забываем, что, например, у такого продукта, как Microsoft Excel, есть еще серверная часть, да, которая позволяет вам производить вычисления на сервере, что, соответственно, позволяет вам строить очень разные сценарии использования этих офисных документов. Иногда они могут исполняться на клиенте, иногда на сервере, иногда в браузере. То есть появляется гораздо больше возможностей. Плюс ко всему все это интегрируется с SharePoint, естественно, и те веб-сайты, которые вы можете делать для своих пользователей, для своих партнеров, для своих сотрудников в ваших организациях, они обогащаются теперь еще и этими возможностями, что также очень интересно для многих сценариев.
Хорошо, раз мы начали говорить о клауде, то, собственно, было объявлено, были очередные новости по поводу платформы Windows Azure. Давай об этом ты что-нибудь скажешь.
Давай. Ну, собственно, про Windows Azure было известно, что на партнерской конференции будут объявлены цены на Windows Azure, а осенью на PDC будет, собственно, лонч Windows Azure, когда Windows Azure станет доступен программистам.
Это, по-моему, поздний ноябрь.
Да, это, по-моему, все-таки середина ноября, а не поздний. Ну, где-то в ноябре, да. Каждый год может быть чуть-чуть по-разному. Так вот, Windows Azure, в общем, подошел к точке, когда должны быть объявлены цены, и цены таки были объявлены. Как мы говорили раньше, цена за ресурс будет вычисляться на основании использования этого ресурса, поэтому вы платите за использование серверов, в смысле процессоров серверных, и вы платите за использование трафика, а также есть различные опции для оплаты базы данных.
Там, по-моему, из трех компонентов все состоит, да?
Ну да, собственно, хранилище, трафик и процессор. Вот это те три основные компоненты, за которые вы платите.
Ну, собственно, Azure — это один из трех самых больших облаков от интернет-гигантов, скажем. Там конкуренты — это Google и Amazon. Соответственно, насколько я смог понять, сравнивая цены и попробовав пересчитать какую-то стандартную нагрузку в них, то как-то по рынку сложилась примерно одинаковая цена, так что, в общем, это вполне себе конкурентное предложение. Но надо только заметить, что вот на данный момент сложилась такая цена, когда этот рынок формируется. Дальше она может быть другой. Как-то этот рынок облачных вычислений будет претерпевать какие-то изменения и так далее. Но вот сейчас можно сказать, что есть уже какая-то стандартная цена на клауд.
Ну, это, кстати, интересная тема сама по себе. Я не знаю, Петя, у вас в подкасте принято философствовать или надо только бодрым голосом говорить?
Это в пределах 30 секунд все что угодно.
Я просто хотел немного пофилософствовать. Вот по большому счету ни у Амазона, ни у Гугла, ни тем более у нас сейчас нет миллионов пользователей, которые что-то там делают. У всех нас есть большое желание заработать очень много этих пользователей. Все мы предлагаем примерно одинаковую цену. И, на мой взгляд, между прочим, это может еще и означать, что будет кто-нибудь еще четвертый, кто совсем по-другому увидит этот рынок. Потому что, конечно, философской точки зрения, это как-то странно, что три очень разных игрока на очень разных принципах там, или платформах они предлагают примерно одинаковые по цене сервисы. Мне кажется, это скорее показатель не того, что рынок сложился, а показатель того, что рынок пока что очень умозрительный.
Да, это абсолютная правда. Плюс я еще хотел бы заметить, что вот в случае со всеми названными конкурентами тремя, да, мы имеем дело с клаудом видеоинфраструктуры, да. То есть это инфраструктура, которая имеет какую-то цену, она, наверное, довольно дешевая получилась, довольно производительная и масштабируемая, это все понятно. А вот это не приложение, там нет никаких особенных приложений. Так что мне кажется, что если и будут какие-то другие цены, то это будут именно немножко другие услуги.
Но действительно надо понимать, что Windows Azure – это не продукт для конечных пользователей, это продукт для разработчиков, да, для ISV-компаний, которые разрабатывают свои продукты на основании Windows Azure и дальше продают эти продукты уже конечным пользователям. Поэтому я лично вижу большой плюс Windows Azure в том, что вы можете начать разработку чуть ли не локально. Вы можете начать тестирование всего этого локально, затем вы можете какое-то время хостить свое приложение где-то чуть ли не на сервере у себя дома, а после того, как вы поняли, что у вас есть работающая бизнес-модель, у вас есть работающий сервис, вы его можете переносить в облако для того, чтобы просто не думать об инфраструктуре. Для того, чтобы легко масштабировать это приложение. Естественно, что здесь очень важно, это что вы не берете, какое попало приложение, и запускаете его на 100 виртуальных машинах, а вы специально пишете свое приложение для этой легко масштабируемой инфраструктуры. Это, на мой взгляд, ну, прорывной шаг такой, который позволяет вам создавать приложения, которые будут легко масштабироваться изначально.
А вот приведи пример какой-нибудь такой нагрузки. Ну, абсолютно любой.
Какой такой нагрузки? Не понял.
Ну, вот когда есть какая-то реальная нагрузка, которая работает себе в клауде, сначала потребляет много, а потом потребляет мало, и все это как-то незаметно происходит. Ну, ресурсы вот добавляются, убираются. Вот что бы это могла бы быть за задача?
Ну, например, давайте возьмем очень простую задачу, которая называется социальная сеть. Какие-нибудь... Ну, у меня в голове всегда сразу же возникают одноклассники, потому что, видимо, мне побольше лет, было бы поменьше, возникали бы ВКонтакте. Ну, неважно, какая-нибудь социальная сеть. Вот мы сделали социальную сеть, и мы не знаем, будет она популярна, не будет она популярна. И сначала мы просто тестируем это приложение, смотрим там, чтобы все было удобно. Потом приглашаем 5 своих друзей, они тестируют. Это все может хоститься на каком-то локальном компьютере, который стоит под столом у программиста. После этого мы понимаем, что вообще неплохо бы начать как-то получать пользу от этой социальной сети. Тем более, если мы придумали, как вообще это будет происходить. И мы начинаем делать ее публичной, мы ее выставляем в интернет, и в этот момент мы можем начинать ее портировать в Windows Azure.
Ну, то есть она будет расти, вместе с этим будет расти доступные ей ресурсы.
Да, то есть главная идея в том, что вы платите за столько, сколько вы потребили. Соответственно, если к вам пришло 1 000 000 человек, вы заплатите больше. Если к вам пришло 10 человек, вы заплатите меньше.
Ну, я, кстати, на прошлой неделе имел дело со стартапом. Встречался, разговаривал случайно. Этот стартап планирует, что он будет расти именно по такой схеме, именно в облаке. На самом деле, с самого начала прям. То есть они не хотят вообще в железки инвестировать, ну, разве что для разработки. Вот, и они сразу на какой-то из этих клаудов собираются отправиться и там сразу и жить, собственно. Вот.
Ну, это вполне логично, потому что это, по большому счету, позволяет вам не заботиться о достаточно важной составляющей любого интернет-проекта. Посмотрите на всех наших традиционных больших российских интернет-игроков, там, не знаю, на Mail.ru, на Яндекс, они же все хостят свои приложения в какой-то своей инфраструктуре, которую они придумали. Они придумали там системы мониторинга этой инфраструктуры, системы управления всего этого. Как-то они управляют этим. Сидят люди, которые работают над этим, пишут софт какой-то, тратят время свое. А все это можно не делать.
Но ты, кстати, заметил, что когда мы говорим о клауде, мы говорим о разработчиках, да, то есть о конечных пользователях мы и не говорим, да, то есть клауд это на самом деле не для них, не для пользователей Mail.ru там или еще чего-нибудь, а для Mail.ru следующего, да, например.
Ну, да, да, конечно. А как, что такое клауд? Клауд это вычисление в облаке, вычислительная мощность в облаке. Покажите мне конечного пользователя, который бы потреблял вычислительную мощность. Пользователь потребляет прикладные сервисы, ему на самом деле совершенно наплевать, они в облаке, или они у него на десктопе, или они у него где-то у соседа.
Фотки одноклассниц и смайлики он потребляет.
Да, и в этом смысле, кстати говоря, мне очень понравилась идея последней оперы, да, которая реализовала идею, которую я пропагандировал, по-моему, полгода назад, интернет без серверов вообще. Потому что, в принципе, в интернете размазано клиентской вычислительной мощности столько, что можно все серверы поместить на половине ваших клиентских компьютеров и иметь такой интернет вообще без серверов. Поэтому вот... та одноранговая сеть, которую сделала Opera, да, это вот как раз такая идея клауда в себе.
Distributed Cloud Computing.
Да-да-да-да. И, соответственно, вы можете вообще, вам как пользователю абсолютно безразлично, как реализован вообще-то ваш сервис. Вам надо, чтобы он был доступен, чтобы он предоставлял определенное качество и все.
Но если вы разработчик, то клауд именно для вас. И все эти прекрасные платформы, они именно для разработчиков, а пользователям там делать особенно нечего. Перемещаясь в сторону пользователей, я хотел бы на мобильную тему еще поговорить. Мы забыли упомянуть, а Миша нам напомнил, кажется, уходя, что еще новости, связанные с Windows Mobile, у нас были на партнерской конференции.
Да-да-да, мы сделали магазин мобильных программ, который называется Marketplace, если ничего не путаю.
И мы еще про Windows Mobile 6.5, про ее время, когда она будет релизнута, немножко рассказали. На самом деле интересно, конечно, про Marketplace. То есть, да, у нас будет свой магазин, свой онлайновый магазин приложений для Windows Mobile. Мы там будем продавать свои приложения, приложения партнеров. Можно будет прийти, засабмитить нам приложение. Мы посмотрим на него, хорошо ли оно, в смысле, хорошо ли оно работает, стабильно ли. И, собственно, поделимся с вами 70% денег, по-моему, которые вам ежемесячно будем присылать. Вот такая вот идея.
Честно говоря, вот во всех этих магазинах меня всегда волнует вопрос, каким образом реализован поиск этих приложений. Потому что когда в магазине становится больше 1000 приложений, пользование этим магазином, особенно с мобильного устройства, превращается в чистый кошмар.
Да, это правда, но вот насколько я знаю, там будет, ну, естественно, будет поиск, но из интересных вещей там много тематических разделов, конечно, а так как Windows Mobile и Microsoft, ну, мы давно и серьезно работаем со всякими бизнес-приложениями, то мы сделали такие тематические разделы, допустим, для бизнеса, и там всякие enterprise и бизнес-приложения, чтобы люди, которым нужны, вот они, например, не потерялись, ну и, соответственно, другие такие вот тематические разделы, то есть... Причем я видел даже уже скриншоты, в интернете есть, то есть можно посмотреть. Я сегодня, по-моему, на ленте.ру видел даже картинку прямо вот с скриншотом из этого самого маркетплейса.
Классно, а на сам маркетплейс-то нельзя еще зайти?
Нет, там ничего нельзя. На самом деле интересно, а что будет насчет России? Вот мы рассуждали про Windows 7, про Office, про Azure и про Windows Mobile. Что насчет России? Вот у нас Windows 7 попадает в первую волну,
да,
релиза.
Windows 7 будет локализован.
Да-да-да, мы ее увидим, Windows 7 мы увидим прямо вот когда-то
Windows 7, кстати,
на русском языке 1 сентября.
Windows 7 будет распознавать русский рукописный ввод, если у вас планшетный компьютер. Я был, по-моему, ты тоже был, да? Мы были с тобой одними из тех людей, кто сдал свой почерк для того, чтобы его корявость помогла распознавать русские буквы.
А я еще выбирал десктоп, wallpaper.
А, классно. Не, я вот в этом процессе как-то не участвовал.
Это было почти год назад.
Ну да, почерк мы сдавали тоже очень давно когда-то.
Вот, ну, собственно, с Windows 7 все хорошо, она у нас появится очень скоро и сразу же на русском языке, здесь нет никаких проблем. Офис у нас вообще непонятно, когда в целом появится, не говоря уже про русский, да, то есть, ну...
Ну, понятно, когда, но не скоро еще.
Полгода плюс, да?
Да.
Сколько? 6 плюс месяцев. Ну, он тоже, естественно, будет на русском языке, по-моему, сразу. Azure. Что насчет Azure?
С Azure, с одной стороны, все хорошо, в том смысле, что Azure есть, и так как Azure в интернете, то идите и начинайте пользоваться. С другой стороны, конечно, есть есть несколько моментов. Для того, чтобы у вас было хорошее latency на ваших приложениях...
Ты не матерись.
Ну, чтобы задержки не было с ответом тех веб-сервисов, которые вы там сделаете для ваших пользователей, для этого необходимо, чтобы дата-центры были не очень далеко, либо был очень, ну, не очень далеко в интернет-смысле этого слова, да. Соответственно, в России у Microsoft пока нет дата-центра, поэтому Windows Azure в России — это скорее история про то, как надо найти американскую кредитку и купить с веб-сайта Windows Azure, да? Ну, а также кредитку многих каких других стран, но пока нельзя этого сделать с российской.
Может быть, какие-то реселлеры найдутся, да, как всегда?
Ну, да, мы, кстати, размышляем сейчас над схемой, как можно привести Windows Azure в Россию через реселлеров, потому что, как вы понимаете, здесь есть не только технические вопросы в виде отсутствия дата-центра, есть еще вопросы, связанные с чисто легальной стороной вопроса, с тем, как это должно соответствовать российскому законодательству, какие требования будут в случае, если мы будем предоставлять такие услуги и так далее. Поэтому пока что мы в процессе анализа всего этого.
Надо побыстрее этим заниматься, потому что мы все знаем, что интерес есть. Это не просто какая-то такая облачная фигня. Лично я за последние 3 дня, наверное, общался с 10 партнерами, хостинг-партнерами, интеграторами, реселлерами какими-то, да, которые хотели бы или внедрять клауд-компьютинг у себя, или перепродавать его, или еще о каких-то сценариях думают, и с 3 журналистами. А ты?
Я вот буквально где-то 30 минут назад давал интервью про это, а еще я разговаривал с одним партнером, который строит на самом деле свое облако, которое будет вполне конкурентно с Windows Azure. И я надеюсь, мы ему поможем во многих вопросах. Я хотел бы обратить ваше внимание, что в Windows Azure проработаны очень многие вопросы, типичные для сложных, в том числе enterprise сценариев. В Windows Azure очень интересно проработан вопрос identity, например, и федеративного identity, то есть как федерировать пользователей из корпоративных сетей с пользователями того приложения, которое вы сделали в облаке.
Хорошо. Ну, смотрите, вроде бы рассказали мы даже не 3, а уже 4 темы. И таким образом наш экстренный 12-й юбилейный выпуск...
Петя, можно, это молния.
Можно считать законченным. Ну, да, это была молния. То есть, кстати, следующий выпуск, 13-й, у нас будет из США. Он будет особенно юбилейный. 13 вообще прекрасное число. А 12 дюжина. Вот.
А ты знаешь, в США они очень боятся числа 13.
Ну, вот мы им и покажем.
О, вы покажете 13-й выпуск прямо всей Америке.
Из Редмонда, кстати. Ну, хорошо. На этом прощаемся. Прощайся, Вова.
Да, спасибо, что пришли. Счастливо.
И по традиции хочу вас поздравить, конечно же, с чем-нибудь. А сегодня у нас 15 июля, это середина лета. Вот с этим вас и поздравляю. Это был 12-й юбилейный выпуск подкаста 9 из Microsoft. 15 июля. Пока.
Пока-пока. Оставь, кстати, все эти падающие микрофоны, заходящих людей и все остальное.
Нет, я их вырезал.